Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как обычно, в это время в студии у нас бывают гости, с которыми мы разговариваем на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня у нас очень замечательный и музыкальный гость, которого зовут Анатолий Машкович, музыкант, автор песен. Анатолий, добрый вечер. Очень рады вас видеть у нас в гостях.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Вы знаете, вот когда мы с Кирой готовились к беседе, к встрече нашей сегодняшней, то, конечно, ну, какие-то ваши интервью читали, и вот что меня, ну, как-то так задело, в хорошем смысле зацепило, да, что вот вы рассказывали, что вы, по-моему, с 10 лет как-то вот очень-очень глубоко были погружены, ну, собственно, в музыку, и вот вы учились, да, музыке, и у вас, в общем, были все вроде бы такие предпосылки для того, чтобы и заниматься, ну, что называется, профессионально, вот, чтобы там получить такое вот полное музыкальное образование, вот, и вот, конечно, эта история с Святославом Рихтером, который сыграл вот в вашем присутствии, кажется, «Лунную сонату», да?
Нет.
Не «Лунная соната» была?
К «Элизе».
А, к «Элизе», к «Элизе». И вот эта картинка, которая в результате его, под воздействием его игры, как-то у вас в сознании возникла, и потом оказалось, что, в общем, вы вот тоже так чувствуете музыку и тоже можете так играть. Но потом как-то все пошло немножко вот иначе, то есть вы пошли каким-то чуть-чуть другим путем. Вы все равно музыкант, но, что называется, вы, ну, не занимаетесь этим вот каждую минуту своей жизни. То есть вы пошли чуть-чуть в другую сторону. Вот не могли бы вот этот факт вашей биографии немножко подробнее рассказать, как это получилось?
Ну, во-первых, музыкант — это диагноз, шутят мои друзья-музыканты. Поэтому каждую минуту, не каждую минуту, но музыка звучит практически все время, всю мою жизнь. А почему вот так сложилось, что это не стало моим куском хлеба? Ну, надо еще учитывать то время, когда все это происходило. Это был конец 80-х. Я даже пытался продолжать, на самом деле, учиться, но преподаватели были очень заняты сами зарабатыванием себе тоже на кусок хлеба. И вот случился такой вот момент, когда в моей судьбе мой отец вот принял определенное участие. Вот. От его позиции зависело, пойду я в профессиональную музыку, либо не пойду. Ну, поскольку это человек, который очень хорошо помнит Вторую мировую войну, будучи ребенком, слава богу, он жив до сих пор. Ему 92 года, вот недавно отпраздновали. Вот, он помнит голод. И он помнит эти ужасы начала войны, тем более, что он с Западной Украины, из еврейского местечка. И, соответственно, с детства, вот когда они бежали, немцы туда пришли на третий день, и они чудом успели убежать. Их дед вывез, успел вывести свою семью, там, ну, еще нескольких родственников, собственно. Все остальные, к сожалению, там остались навсегда, вот в этом местечко Дунаевца, Каменец-Подольского района. Ну, вот там были каменоломни, вот они все там остались. И вот вот жизнь поменялась в одночасье, и он помнит этот голод, настоящий голод.
Ну да.
Вот, а дед их довез до какого-то безопасного города, относительно безопасного, посадил на поезд, отправил куда-то в эвакуацию, сам записался добровольцем, пошел, попал на фронт, и вот в Севастополь, как морскую пехоту, был зачислен, где, собственно, вскоре и погиб. Вот. И вот они вот остались одни. Судьба была непростая. Вот. Было много всевозможных путей в то время. Вот он в конце концов выбрал спорт, занялся боксом. Не потому, что он его так любил, а потому, что там давали еще карточки на хлеб дополнительные. Ага. Вот, и вот потом стал сам себя делать, и поэтому цену куску хлеба, наверное, он, как никто другой, знает. Ага. Вот, поэтому он с крайне прагматичных таких вот позиций смотрел на эту ситуацию. То есть моя учительница, вот, Регина Павловна Толстых, заслуженный учитель России на сегодняшний день, по-моему, даже не единожды. Угу. Вот. Она, конечно же, была двумя руками за то, чтобы продолжать мое обучение, готовить меня и в училище, ну и дальше как-то меня вести по жизни. Но, в конце концов, без моего какого-то фанатичного увлечения этим делом, и без четкой позиции родителей, безусловно, это реализовать было нельзя. Угу. Я же на тот момент еще был, честно говоря, полуфабрикатом. Еще толком сам не понимал, что я в жизни хочу, что мне нужно. Она мне, правда, сказала, что много времени не пройдет, когда ты все осознаешь и будешь локти кусать, но время уйдет, ты его упустишь. Вот. Поэтому, обратившись к отцу, который просто... позвонив своему другу, кого он знал в этом мире, скажем так, вот, который ему просто объяснил на пальцах, что такое профессия пианист в оркестре, там сколько, много скрипок, да, и всего один рояль. Вот он говорит, понимаешь, говорит, старик, вот и вот и считай, говорит, а что с ним будет дальше, пробьется, не пробьется, какой характер у него сформируется, это же, говорит, еще мы с тобой не знаем. Угу. Поэтому отец, как, именно как отец, выбрал кусок хлеба. Угу. Вот. А я действительно вскоре, как она и предрекла, пришел к Регине Павловне, сказал, что да, я не могу без этого жить. Вот. И она меня даже стала вот помогать готовиться все-таки в музыкальное училище. Но дальше уже выбор, в общем-то, был небогатый, потому что надо мной висела служба в армии, вот, а тогда еще
Афганистан.
Был Афганистан, да, и поэтому тут уже отец, взяв, скажем так, бразды меня, да, бразды правления в свои руки, угу, сказал: нет, сынок, ты будешь учиться там, где есть военная кафедра. Ну и в подтверждение, в общем-то, его слов, мой близкий друг и соавтор Владислав Шалобот, вот текст в песню, которая сегодня, надеюсь, вот прозвучит «На облаке», это вот как раз его авторство. Угу. Вот, и он, когда попал туда, в армию, вот он мне прислал оттуда письмо, что только тебе сюда нельзя. А нельзя, потому что меня очень хорошо знал. Я искренне некоторых вещей в жизни не понимал. Угу. Ну, не было опыта, вот и не понимал. Вот. Я не понимал, зачем ходить строем, ну и так далее. То есть я не был бунтарем, но я просто искренне этого не понимал. Не понимал многих других вещей. Не очень хорошо был знаком с дисциплиной, поэтому...
Может быть, нам сейчас как раз эту песню и послушать, коль скоро о ней зашла речь, да, и коль скоро зашла речь об авторе слов, да?
Да, текст о Владике Шалободе, да, с которым мы...
А что это за песня?
Эта песня, скажем так, состояние немножко меланхоличное. Вот, в определенном состоянии души, поскольку это мой близкий друг, пожалуй, ближайший друг, с которым мы в одном классе еще учились, вот, и дружим класса со второго, может быть, с третьего, то многие вещи мы с ним сопереживали вместе, и на многие вызовы жизни тоже реагировали вместе. Вот, и я приносил ему музыку, он прекрасно понимал, о чем это, он это чувствовал, и потом это все вербализовывал в тексте. И наоборот, вот здесь как раз произошла ситуация, я принес музыку, и он тут же это почувствовал, вот, скажем так, протранслировал это состояние в словах.
И это будет песня?
«На облаке».
«На облаке». Слушаем, дорогие друзья, песню «На облаке».
Thank you. берегу. Там внизу сегодня будет дождь, ты без зонта стоишь, чего-то ждешь. Но никто не знает, что потом будет. Люди под зонтом и под дождем. Люди. Потеряло солнце в облаках. Где-то никому никто уходит. Наше лето, я давно на облаке живу, но я сам не знаю почему. Дождь всегда случается, когда над тобой ни шляпы, ни зонта. Под зонтом и под дождем. Люди. Потеряло солнце в облаках. Никому никто уходит. Наше лето.
Воскресенье на радио «Вера».
Песня «На облаке», Анатолий Машкович, дорогие друзья. И вот Анатолий у нас как раз сегодня в гостях. Вечер воскресенья, радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева и диакон Игорь Цуканов. Анатолий, хочется, конечно, вспомнить еще такой важный вот тоже эпизод вашей жизни, как, ну, вот приход к вере, мы обычно это называем, но в вашем случае это была какая-то такая очень, конечно, яркая история. Я так понимаю, что это произошло в 21 год, да?
Вот да, после... мне было 21 год.
Да, вот, может быть, вы могли бы как-то рассказать для наших слушателей, как это произошло, и вот был ли это тот самый момент, когда действительно в этом смысле вот ваше отношение к церкви, к вере так раз и навсегда изменилось, или, может быть, потом были какие-то еще ступенечки такие в эту сторону?
Наверное, вся жизнь — это ступени. Это вот одна из этих ступеней. Задумался я об этом в действительности намного раньше, чем в 21 год.
Ну, это, ну, же, наверное, было еще как... время, когда все книжки появились, да? Когда,
да,
как храмы и... стали открывать.
Как поэтому. И любой человек. Но у меня случилась болезнь. Был, скажем так, желудочно-кишечный тракт мой поражен. Вот, была онкология. Совершенно... Хотя у меня язва была много раньше, но то, что вот это будет вот так, вот, никто предположить не мог. Вот, тем более я... Ну, там так получилось, что я, скажем так, в какой-то момент перестал понимать... Кто я, где я. Вот. Была встреча с девушкой в этом возрасте. Это часто бывает. И когда мы расстались, я немножко потерялся. Зациклился. Вот, а когда уже вот выходить из этой ситуации, к сожалению, мне пришлось через болезнь. Пролежав больше месяца в больнице, мне сказали, что динамика не очень хорошая, и если я хочу дожить до 30 лет, то вот хотя бы до 30, как мне сказали дословно, мне необходимо соглашаться на эту операцию. Операция должна была, обещала быть калечащей, вот, о чем меня сразу предупредили, но других шансов нет. Вот, понимая как бы всю сложность этой ситуации, единственное, о чем я попросил своих врачей, это чтобы меня отпустили домой, хотелось бы повидаться с родителями. Вот. И я приехал туда домой. Они тогда жили на даче в Заветах Ильича.
Это Подмосковье?
Это Подмосковье, да, Пушкинский район. Сейчас, наверное, это один из районов Пушкина стал. Вот. И, взяв собаку гулять, я встретился с соседкой, вот, с Людмилой Николаевной, которая меня, увидев, а весил я на тот момент где-то порядка 48 килограмм, при росте 1,78 м, это достаточно истощенный был у меня вид, вот, она спросила, что со мной, я сказал, что вот такая вот ситуация. Она говорит, а ты в храме был? Я говорю, ну, я, честно говоря, не знаю, зачем и почему я должен туда идти, и что там делать. Угу. Я тоже не знаю. Она так улыбнулась на меня, посмотрела пристально, говорит, а ты сходи, говорит, хуже-то не будет. Я говорю, это уж точно. А где, куда? А это было вот пятница, я приехал только. Угу. Это меня где-то после обеда отпустили с больницы. Пока туда доехал, уже
вечер.
Время, да, такое где-то в районе половины пятого, может быть. Mm. Вот. Ну, это где-то сентябрь, ну, золотая осень, бабье лето. Я завел собачку домой, туда, на дачу, и пошел. Она мне объяснила, как пройти, а это храм недалеко оттуда, находится в новой деревне. Называется место. Это вот храм, где служил отец
Александр Минь.
Да, отец Александр Минь. Вот, и я пошел туда, напрямки, через поле.
А он как раз к тому времени недавно был убит, да?
Да, да. Дошел туда с трудом, потому что слабость была сильная очень. Я ничего не ел, потому что еще... Ну, то есть, не принимал организм еду. Вот, и пришел, там калитка была открыта, зашел на территорию, подошел непосредственно к двери, вот, это он еще тогда деревянный был, сейчас там рядом замечательное кирпичное здание построили, и вот закрыто, я оборачиваюсь, стоит священнослужитель. Он говорит, ты что хотел? Я говорю, да я вот... А объяснить-то не могу ничего. Вот он говорит, ну, пойдем, я тебя открою. Открывает мне дверь. Он говорит, только сейчас вот там не жги ничего. Ну, имеется в виду, там свечи, я только все почистил, ты мне потом скажешь свое имя, я завтра с утра...
Завтра помолюсь.
Да, да, завтра помолюсь. Я говорю, спасибо огромное. Вот. И после этого вот он за мной прикрыл дверь. Такое закатное солнце, а там стеклянные окна. И вот через вот эти окна, вот эти вот лучи света, вот эта пыль. Это вот я первый раз в жизни просто запомнил, как я вошел в храм. То есть я до этого заходил, да, но не запоминал вот каждое мгновение вот этого. А тут, очевидно, как будто вот уже голый стоишь. Вот, ну куда еще-то уже? Ерничать-то уже все. Пора заканчивать. Вот, и стою, смотрю на эту пыль, на взвесь вот эту. Прошел вглубь, стал разглядывать иконы, и вдруг из меня, откуда-то из сердца, изнутри, плелось что-то. Угу. Я не могу это... словами это тяжело описать. Я ни о чем не просил. Я не рассказывал ни о каких обидах. Я искренне не понимал, что со мной происходит. Почему я, почему в 21 год, за что, либо если не за что, то в любом случае какая-то причина должна же этому быть. Угу. Вот. Ощущение, как, какое-то внутреннее ощущение катастрофы. Вот оно меня догнало. То есть до этого я был как бы немножко наблюдателем. Угу. Даже того, что происходило и со самим со мной. А в этот момент я просто ощутил вот эту катастрофу. А катастрофа, потому что я же не понимаю, что дальше, что там. И что было? Ничего, потому что... То есть ощущение того, что я как будто просыпаюсь вот-вот, или рождаюсь заново. Я не знаю, как это описать. Вот. И я стал с ними разговаривать. Ответы приходили в виде каких-то внутренних, глубинных каких-то пониманий. Честно говоря, лились слезы. Многое даже не помню, потому что, ну, знаете, как перезагрузка, очевидно, какая-то глобальная в жизни происходила. Ну, в общем, когда это все, скажем так, утихла буря и во мне, и... Вот, как будто я снова очнулся, только уже очнулся немножко по-другому. Я вышел оттуда. Видать, что-то во взгляде уже поменялось, потому что, встретившись взглядом с батюшкой, он мне так посмотрел на меня, улыбнулся. Говорит, а ты завтра приходи. Я говорю, да, а когда? Он, а когда вот хочешь, тогда и приходи. Вот обратно я шел, да, и вот это вот состояние, в котором я вышел оттуда, его очень важно описать, потому что я вышел, во-первых, успокоенным, потому что, ну, будет как будет все, но я еще пока здесь, а значит, я могу запомнить это солнце, я могу впустить себя в это небо, ты идешь, ты, оказывается, травы раньше не видел, ни муравьев не видел, ничего не видел. И я шел, еще пока полностью солнце не село, упал на траву, просто разглядывал, лежал муравьев. То есть мне хотелось вот это все в себя впитать. То есть вот та пустота, которая образовалась после того, что из меня что-то вышло там, вот ее вот необходимость наполнить именно вот этой вот моментом. Жизнью. Да, вот этим всем окружающим, она голод вот до этого был, до этой жизни, до этой красоты, потому что вдруг ты понимаешь, что это безумно красиво. А понимаешь, когда понимаешь, что ты это завтра можешь уже не увидеть. Вот. Вот так я шел домой. Обратно на следующий день. Да, во-первых, выспался. Вот, аппетит появился. С утра я вскочил пораньше, сам, без будильника, что за мной вообще-то раньше не водилось никогда, и побежал туда. Прибегаю там, вот не помню, потому что я туда, вот три дня у меня было, пятница, суббота, воскресенье. Угу. По-моему, он, да, венчание было точно. Я попал как раз на венчание. Он какую-то пару венчал. И я опять застыл, потому что люди, мне неудобно. Как-то меня разглядывают, не понимая, как, с чьей стороны, со стороны жениха или невесты. И вот в этот момент он со мной встречается взглядом. Такой, и продолжает. Я туда, ближе туда, к алтарю, ну, чтобы от людей. Там, и опять там. И опять... Вот это все шум людей куда-то уходит, и я опять остаюсь вот в какой-то вот этой своей звенящей вот этой тишине, как будто один на один. Диалог продолжается. Следующий день то же самое. Опять с утра бегу туда. Дети орут, крестят. Вот. И опять... Вот и опять все повторяется. Давай глазами мне показывают. Я туда. Вот. Ну, в общем, чтобы не съедать время эфира, вкратце расскажу следующее. Заканчивать буду уже эту историю. В понедельник с утра, когда я приехал натощак, как мне было велено, в больницу к 8, по-моему, утра, меня сразу на гастроскопию. Ну, Вот. Смотрите, туда еще пришли врачи в кабинет эндоскопии. Вот. И ничего у меня там вообще не нашли. То есть вот все, что было поражено, там слизистые, тот. Просто ничего не было, как они сказали. Розовая, как у младенца, слизистая. Но один из докторов единственный сказал, ну не может быть такого, чтобы вот эта вот язва полуторасантиметровая, переродившаяся уже, говорит, от нее хоть что-то должно остаться. Ну так, в принципе, говорит, быть не может. Они нашли действительно пятно где-то вот приблизительно этих размеров. Просто более розовое пятно и все. Они ушли. А тот, кто мне делал вот это исследование, он говорит, задержитесь, пожалуйста. Я задержался, он говорит, вы что-нибудь делали в эти выходные, что уезжали? Я говорю, я к родителям ездил. Он говорит, ну, а там, может быть, какой-нибудь знахарки ходили, там, не знаю. Я говорю, я в храм ходил. Вот. Он почему-то заулыбался, говорит, я так и думал. Вот, да, и вот на этом эта история закончилась. Меня чуть-чуть еще пообследовали. И вот с тех пор как-то вот у меня выстроился вот таким образом путь. Если что-то не туда поворачиваю, мне по башке сразу бабам. Ну-ка давай, приходи в себя, вспоминай о себе, кто ты, где ты, зачем ты. Вот и все. Потому что сказать, что прям вот таких же ситуаций было несколько, не могу сказать, но тем не менее, периодически несколько раз приходилось проходить через весьма непростые тоже вот испытания, приблизительно вот с какими-то такими выходами из них.
Да, спасибо огромное, конечно, мы дышать боялись, когда вы рассказывали. Анатолий, это чистое чудо Божие, но вернемся мы к нашему разговору очень скоро. Сейчас напомню нашим слушателям, что в гостях у «Вечер воскресенья» Анатолий Машкович, музыкант, композитор, поэт. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И мы продолжаем беседу с Анатолием Машковичем, музыкантом, автором песен.
Ну, конечно, после такого рассказа даже страшно что-то спрашивать, тут комментировать вообще как-то неуместно. Почему? Потому что это явное такое вот чудо Божье, такое явное вмешательство в вашу жизнь. Как музыка случилась в жизни, Анатолий? Как вот сложилась вот вся эта музыкальная история?
Музыка случилась с 6 лет и продолжает случаться до сих пор. Вот. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну и вот по сей день звучит, пишу. Я первое свое какое-то произведение написал, когда мне было лет то ли 13, то ли 14, ну где-то там. Вот. Это очень интересный тоже опыт, потому что меломан, ну раз музыкант, значит меломан, слушаешь все подряд, почти все подряд, ну... Потому что везде есть талантливое, а если талантливое, значит, там есть свет, и неважно, это может быть даже и какой-то и рэп, и какие-то другие эксперименты, и... но, тем не менее, я всегда пытаюсь вот это найти, вот, и иногда бывает так, что просто ты не можешь найти вот этого, когда тебе вот что-то все не то, не попадает в состояние там и так далее. Вот именно так со мной произошло впервые, когда мне было там лет 13, может быть, и я тогда сел, стал играть сам. Это было абсолютно еще не такой неосознанные первые попытки подобрать ту музыку, созвучную тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь. Вот, и с тех пор мне это безумно понравилось, потому что как-то вот вдохновился сам вот от этого диалога с инструментом.
Потому что нащупали.
Да. Вот, и потом даже научился как-то вот это состояние в себе уже...
Находить.
Находить, да. То есть, когда садишься писать, ты вот услышать сердце. То есть вообще слушать тишину. Это, вот я это называю слушать тишину. То есть заниматься творчеством, это потому что в тишине ты слышишь и видишь много больше, да? Все вокруг, оно наполнено жизнью, музыкой. Вот. Либо свое сердце, которое тоже можно услышать только в тишине. Вот, потому что наш ум, который вот это вот постоянно здесь что-то бурлит, и вот только добившись этой тишины, ты можешь услышать себя, да, свое сердце.
Прямо исихазм какой-то, музыкальный исихазм.
Да.
Возможно.
Вот вы о себе где-то сказали, ну и о вас это пишут обычно, что вы такой вот неформатный человек, не в смысле, что вот тоже какой-то вот такой бунтарь, а в смысле, что вас очень сложно, ну, вписать в какой-то вот формат. Вот это
продать.
Русский рок. Да.
Продать тяжело.
Это русский рок, это там КСП, это не знаю, что еще. Ну, и у вас действительно музыка очень разноплановая, очень разная. Вот, и даже где-то было такое описание забавное, встретил, что, значит, вот если группу Крематорий немножко как бы вот умягчить там, а какую-то, я забыл, какую-то еще там группу называют, ее наоборот, Воскресенье, а Воскресенье одухотворить, ну, как будто они не одухотворенные.
Вот
да?
Я тоже, да, согласен с вами.
Ну, в общем-то, вы будете стоять на этом перекрестке.
Мы же с вами помним эту роскошнейшую песню «Случилось что-то».
Да-да, в городе
где
моем.
Как раз практически о том же внутреннем перевороте,
да,
написано, что вот и то, о чем я рассказал. То есть это все безумно,
Андрей
просто
Сапунов.
Близко. Да.
Да. Ну, в общем, вопрос-то мой о том, вот вы сами себя как воспринимаете в этом смысле? Потому что вы ведь человек неформатный еще и в том смысле, что вот нельзя сказать, что вы там, не знаю, лидер группы, например, да? Потому что у вас то группа есть, то, в общем, ее как бы нет. Хотя всегда есть музыканты, с которыми вы сотрудничаете. И
да.
Группы назывались по-разному. Да, вот последний там... Альбом, по-моему, там просто написано «Анатолий Машкович» на обложке, а где-то было написано «Анатолий Машкович и друзья». В общем...
Где-то было написано, была группа «Без обид».
«Без обид», да, причем да. «Бит» было написано.
«Бит как Битлз»,
как Битлз, да. Вот ваше такое собственное самоощущение, оно меняется в этом смысле? Вы себя чувствуете по-разному действительно все время? Или вы себя чувствуете как раз просто как человек, который занимается музыкой и выбирает вот то, что сейчас вот в этот момент созвучно?
Ну, конечно же, выбирает то, что созвучно, а если попытаться мерить вот этими категориями формата, неформата там и так далее, ну, здесь я скажу так, я себя просто... Возможно, проблема... Если это вообще
если
можно
это
назвать...
проблема.
Да, если это можно назвать проблемой. Ситуация складывается таким образом, что я себя, может быть, даже как исполнитель это и не очень позиционирую. То есть у меня...
Ну как, у вас концерты все-таки.
Да, в том-то все и
дело. Альбомы выходят.
Я себя больше ощущаю как автора.
А.
То есть, будучи, понимаете, я себе, будучи в основном в своем времени интровертом, я научился себя вот как-то выковыривать вот из этой вот скорлупки на время концерта там и выступления. И вот, скажем так,
энергию,
включать, да, включать вот это вот. А потом опять брык туда, и, вот, и опять наблюдаешь, слушаешь. И...
Что это было.
Да.
Причем выходили на сцену вы зачастую, как я понимаю, с вашими друзьями. Вот они выступали,
да.
И вы выступали. И касательно как раз ваших друзей хотелось задать вопрос, потому что я так посмотрел, что у вас ну, была, видимо, дружба из, там, например, с группой «Старый приятель», да, вот с Александром Зарецким, вот, ну и много с кем еще. И вот, может быть, вы о ком-то могли бы, ну, как-то вот рассказать в этом смысле, кто вот, с кем у вас какие-то наиболее близкие такие отношения сложились. Вот, про Александра Зарецкого мне особенно интересно, ну, потому что вот он, к сожалению, уже там 5 лет, да, по-моему, как
не с нами.
Не с нами, да. Вот, но вместе с тем это был человек тоже, как я понимаю, верующий, и, ну, это его по его песням, в общем, видно и слышно. И он тоже бывал, кстати, на радио «Вера» один или два раза. Вот, может быть, вот о нем бы что-то вы могли сказать. Потом вот тоже Евгений Драйер, да, который тоже недавно совсем,
тоже, да,
к сожалению, вот, ушел из мира сего в мир иной. Вот, может быть, о ком-то из них хотелось бы что-то вот послушать.
Ну, во-первых, это люди, которых я очень люблю. Я очень любил Сашу и люблю по сей день. Кстати, не так давно, вот, как раз у Сашиного сына Марка, 12 ноября, вот, был как раз день рождения. Мы с Женей тоже дружили. И очень, вот как раз альбом «Окно в небо», вот, это вот с Жениной такой серьезной поддержкой был записан. Вот, мы продолжаем дружить вот с Ириной Суриной, замечательной певицей. Мы дружим с Владимиром Корниенко, потрясающим гитаристом, с Юрий Смоляков, как раз клавишник группы «Воскресенье». Андрей Шатуновский, барабанщик.
Знаменитый.
Знаменитейший барабанщик, uh-huh. которого еще Демис Русис попросил у Советского Союза одолжить на мировое турне. Ну вот как-то Миша Смирнов, сын Ивана Смирнова и племянник...
Отца Дмитрия Смирнова.
Отца Дмитрия, да. Вот, это вот как-то вот наш круг вот друзей, с которыми мы в разное время сталкивались на студиях, либо вот в каких-то других ситуациях, там, либо в фестивалях, либо там... Вот, и мы, встретившись единожды, уже как-то вот расставаться нам не хотелось. Вот. Хотя была группа, были другие, вот у меня замечательный барабанщик, вот мы с ним проиграли много лет, Дима Лосев, который там пел в церковном хоре и поет, надеюсь. Вот уникальный барабанщик, играет и поет тоже. Вот. Uh-huh. Вот. Был удивительный гитарист, с кем мы играли долгое время, с Александром Конвальдом. Я про каждого могу рассказывать очень долго, потому что мы с ними общаемся очень так достаточно близко. Вот. Володю очень люблю, Корниенко. Вот он... С ним просто играть вместе — это летать вместе. Это вот такое вот ощущение. Вот. И поэтому, конечно, я очередной раз пытался собрать очередной состав после очередного приключения, связанного со здоровьем и с выходом потом из этой ситуации, была пауза. Вот. Потом пытаюсь собрать опять состав, чтобы продолжить, возобновить концертную деятельность. И мне просто один товарищ говорит: Толя, вот зачем ты левый пяткой правое ухо себе чешешь? Ты дружишь с этим. Ну, предложи, ребят, неужели они тебе откажут? Я говорю: слушай, ну как-то неудобно мне это.
Все люди заняты.
Все, да, вроде как и заняты, и у всех там тысячи проектов, и что я к ним... К счастью, никто не отказал. Вот. И более того, в процессе игры выяснилось, что ребятам многие песни близки по духу. И как-то вот так вот сложилось. Поэтому сказать, что это вот у меня состав... Нет, это принципиально другая ситуация.
А сейчас мы можем как раз послушать следующую песню, наверное. Это будет песня «Как мало времени». Это на самом деле стихи, положенные на музыку.
Да? Это была песня, но тогда бы не прозвучали стихи, поэтому музыку пришлось убрать, написать другую музыку, которую... Можно было бы
фоном,
да, подложить, угу. И сверху начитать это стихотворение.
Угу. Слушаем, дорогие друзья, композицию «Как мало времени». Анатолий Машкович, сотоварищев, будем так говорить.
Как мало времени осталось. Так мало времени прошло, и лишь накоплена усталость все время повторять одно, что нет людей чужих и близких, что Бог един, и все равно даются шансы тем, кто низко, и равно тем, кто высоко. И в тишине монашьих келий, кто в прошлом вор был, кто поэт, простых молитв великий гений из пустоты рождает свет. В таких мгновениях прячет вечность рождение звезд и плеск волны. В слезах рожденная беспечность уносит прочь за край земли. Мне этим всем не надышаться. Мне это все не взять с собой. Хотя б на миг еще остаться и этот миг прожить с тобой. И шепчут сосны, в такт качаясь, стучатся ветками в окно. Как мало времени осталось. Так мало времени прошло.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в студии музыкант, композитор, поэт Анатолий Машкович. У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Анатолий, если смотреть на музыку как на нечто глобальное в вашей жизни, то какие задачи, ну, может быть, не задачи, какие цели вы, да и, может быть, и не цели, а какой смысл вы видите вот в музыке, вот в этом вашем служении профессиональном?
Задачи, цели, смыслы. Хороший вопрос. Сверхцель, с которой я выхожу на сцену, это делиться с людьми, вот, своим творчеством. Мое творчество – это тоже слишком эгоистично сказано. Потому что, когда оно к тебе приходит, оно приходит тоже как озарение. А когда ты испытываешь озарение, то тут во всем себя любимого винить уже не приходится. Вот. А коль это дано тебе, дается тебе, да, то ты обязан этим распорядиться таким образом, чтобы оно дальше через тебя куда-то распространялось. Вот. Ну, это я слишком сумничал, честно говоря, потому что, я вам так скажу, я не задумывался никогда об этом. И мне просто, вот, ну, это моя жизнь, ну, вот, ну как по-другому, я просто не знаю. Я не умею по-другому. Вот оно пишется радостно, и этой радостью просто хочется делиться. Вот вся схема. Другого просто ничего здесь нет.
Ну, мне кажется, вот исходя еще из того, что вы рассказали про ваше совместное музицирование с вашими друзьями, что музыка – это, конечно, такая среда общения еще. То есть это...
Невербального.
Даже... Невербального, да. Ну и вербального тоже, кажется, потому что когда вы где-то рассказывали, что вы встречаетесь, когда там стараетесь раз в год встречаться с вашими вот друзьями и что-то обсуждать, это переходит плавно в то, что вы начинаете делиться, я написал.
Переживать вместе, да, такое вот.
То есть это конечно, бывает. И общение. Но я-то, знаете, хотел еще спросить вот о... Немножко возвращаясь к тому, о чем вы рассказывали, касательно вот вашего прихода в храм и вот этого опыта встречи с вот этим настоящим моментом, вот когда, выйдя из храма, еще не зная, может быть, что вы вот получили вот это вот выздоровление, вы уже почувствовали вот какую-то вот эту вот, ну, связь с этим миром, вот вас как-то вот и солнце заново увидели, и траву, и муравьев. Это такая вещь, которую... С одной стороны, наверное, ну, очень сложно забыть, когда ты это сам пережил, а с другой стороны, все равно же мы живем дальше, и у нас какие-то наши впечатления, наши новые опыты, они вот наслаиваются сверху все время. И иногда такое бывает, что пережив какую-то, ну, в общем, встречу с Богом, будем так говорить, ты потом ну, как бы теряешь верность этому вот опыту. Ты как бы начинаешь жить так, как будто бы этого не было, как будто это было не с тобой, как будто ты мог что-то перепутать. И вот это такой серьезный вызов, мне кажется, вот любому, в общем, верующему человеку, вот как бы продолжать жить на уровне того опыта, который у тебя однажды случился. Вот вы сталкивались с этим как с проблемой? То есть вам приходилось в себе как бы заново обновлять вот эту вот связь, ну, связь с Богом? Или, в общем, это для вас вот... Потому что рассказываете вы об этом так, как будто это вчера случилось или сегодня. Но наверняка это все не так просто.
А я бы не стал это называть, во-первых, проблемой. Вот, и я вот несколько ранее оговорился, что уж вот таким вот и сложился мой путь жизненный, земной. Кстати, я ведь был тогда некрещеный, и покрестился я не сразу. Покрестился я спустя несколько лет. Вот, правда, в этом же храме. Мы собирались как раз с Владом Шалобудом крестить его дочку. И вот мы собрались в Москве у другого храма, не буду вспоминать у какого. Это были 90-е годы, сразу оговорюсь. Середина 90-х. Вот. С объявлениями на дверях, что чего стоит. Вот, и когда было сказано о том, что вот мы приехали дочку, хотели бы покрестить, ну, из серии, приходите завтра, сейчас уже вот времени нет. Там...
Обед.
Из серии, да, полдник. Вот мы, я говорю, ребят, все, давайте все собрались и за мной. И мы оттуда поехали в новую деревню. Вот, приезжаем туда, а отец Владимир... который вот там, я не знаю, настоятель или... Вот, он уже запрыгнул в свой этот старенький 41-й москвичонок и куда-то собирался отъезжать. Меня увидел такой, а что хотели? Я говорю, вот такая ситуация, говорю, вот ребенок... Ну, хотели бы, говорю, покреститься. Вот, сначала про ребенка речь шла. Он такой, ну, хорошо. Я говорю, мы же вас... Ну, у меня вообще-то сейчас, говорит, занятия в воскресной школе. Потом так... И тут же добавил, ну, не гоже на пути человека, идущего к Богу, стоять. Поэтому эти-то подождут. Давайте, говорит, все, пошли. И тут же пошел, открыл и стал готовить к обряду. И, войдя туда, у меня живот весь забурлил сразу, как будто что-то вспомнил. То есть вот у меня вот эта вот память сработала. Думаю, а что ж ты, балбес, до сих пор вот так не решился на... Вот, и тогда я понял, что надо брать ответственность вот эту уже, ну, как бы на себя. Ну, потому что я считаю, что это не только привилегия, но это еще и колоссальная ответственность. Тут я с вами абсолютно согласен. Ну, вот так мы в один день...
Покрестились
с дочкой Владик, вот, друга моего. Вот так это произошло. И впоследствии я хочу вам так сказать, что каждый раз, когда вот происходили вот эти вот наложения, когда ты перестаешь забывать о главном, как-то жизнь очень быстро меня... возвращает обратно через определенные, скажем так, не лучшие моменты в моей жизни. И в конце концов это меня стало дисциплинировать, вот, и заставило меня прийти, в конце концов, к ежедневной искренней благодарности ко всему тому и ко всем тем, ко всему тому, что у меня есть. Вот, и за то, что рядом те, кто есть, и за все то, что происходит со мной, я благодарен. Ибо я уже давно усвоил тот урок, что это уроки. Ну, вот, наверное, как-то так.
Вот сегодня, в сегодняшней нашей действительности, вам что в Евангелии, ну, из сегодняшнего вашего дня, как бы, да, вот что в Евангелии вам сегодня особенно кажется важным, самым дорогим лично для вас? Или в вашей вере, вот можно так сказать. Ну, я понимаю, что правильный ответ – это Христос, вот, наверное. Но
я не ищу, так... клянусь вам, я не ищу сейчас правильных ответов. Я пытаюсь просто переварить тот вопрос, который вы мне задали, и сказать ли это, процитировав что-либо, либо обозначить просто свою, декларативно свою жизненную позицию.
Да.
Если будет так угодно. Вот я мог бы так это сделать. Ну, я стараюсь жить таким образом, чтобы никогда не забывать о небе. Я вот недавеча, как вчера, размышлял о том, вот, где начинается небо и где заканчивается земля. В идеале там, где стоят мои подошвы. Но, к сожалению, в жизни происходит немного по-другому. Какие бы обстоятельства вокруг нас ни происходили, никогда нельзя пускать в сердце страх. Вот, потому что если он в сердце, то он превращается в молитву. А как нам известно, как Иисус говорил, лишь та молитва, да, что из сердца исходит Царствие Божие, достигнет. Поэтому внимание особое всегда нужно уделять сердцу. Вот, никогда не опускать руки, никогда не унывать. Вот, и молитва, наверное, очень важная сегодня составляющая. Почему я говорю о сердце? Потому что без него молитва это просто превращается в бубнилку, и вот, ее надо проживать. И здесь вот мне это все коррелируется с тем моим творчеством, которое вот, скажем так, я пытаюсь нести людям, потому что я тоже пытаюсь проживать каждую песню на сцене. Этому тоже тяжело научиться, но это необходимо. Оно как-то просто соединилось. Вы знаете, как вот еще очень интересный момент, когда мы заговорили о вере. Вот же человек живет вот одной жизнью. В храм приходит, так и хочется у него дневник попросить. Ну, куда сюда? Как себя вел-то? Там пятерку, четверку ему за поведение поставить. А вот очень важно вот это вот соединить воедино в себе и свои земные поступки, и какие-то попытки собственные развивать духовность. Вот это вот очень важно.
Мне кажется, что сейчас вот очень уместно как раз прозвучит еще одна песня, которую мы можем успеть послушать, которая называется «Ладошки», которая, как я понимаю, как раз с альбома «Окно в небо».
Да.
Вот. Спасибо вам огромное, дорогой Анатолий, за такую вот искреннюю и живую, и какую-то настоящую беседу. Очень мы с Кирой рады.
Да.
Были в ней поучаствовать, вот, и, дорогие друзья, напоминаем вам еще раз, что сегодня в гостях у «Вечера воскресенья» был Анатолий Машкович, музыкант, автор песен, и мы сейчас, вот, в завершении программы слушаем песню «Ладошки» и прощаемся с вами до следующего воскресенья, будем так надеяться. А вам, Анатолий, большое спасибо еще раз за сегодняшний вечер, за то, что были у нас в гостях.
И вам спасибо огромное.
Огромное спасибо. До свидания.
Словно в папиных ладошках я путешествую немножко, открывая океаны от края до края в собственной ванной, словно на воздушном шаре ладони меня притяжения лишали. Потихоньку засыпая, я улетаю, чуть подрастая, в этих ладонях, как тесто, как глина, греется сердце, и вот снова живы, и поднимаемся снова и снова после грозы. Прижатые к земле цветы. А когда в ладонях краски наполнят мой мир чудесами, как в сказке,
где ожившие полотна ревниво мешают забыть нам о ком-то, словно не было печали, ладони теплом колыбели качали,
каждый шаг как будто первый. Споткнуться не страшно, если шаг верный. В этих ладонях, как тесто, как глина, греется сердце, и вот снова живы, и поднимаемся снова и снова после грозы. Прижатые к земле цветы.
Воскресенье на радио «Вера».